Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сегодня наша программа идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы с отцом Олегом Стеняевым.
Обычно по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Телефон для пожертвования на радио Радонеж 609-59-59. Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Телефон для ваших вопросов на радио Радонеж 959-59-39. Повторяю этот телефон 959-59-39. Звоните и задавайте ваши вопросы. Сегодняшняя передача будет посвящена целиком ответам на ваши вопросы. Сегодняшняя наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Звоните по телефону 959-59-39 и спрашивайте. Я думаю, что большая часть вопросов будет связана с праздником Пасхи. И первый вопрос, который мы имеем, какой смысл заложен в словах «смертью смерть попрал»? Какая смерть имеется в виду? Сказано в Священном Писании: «И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Первое послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стих. Слова эти означают, что когда Бог Отец воскресил Сына Своего, и Сам Сын восстал из мертвых в Духе Святом, силой ипостасного Божества, то и совершилось наше избавление от грядущего гнева. Апостол Павел пишет об этом еще более конкретно в другом месте. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Послание к Римлянам, 10 глава, 9 стих. Здесь со всей очевидностью нам показывается, что вера в воскресение Христова обладает спасительной силой. С чем это может быть связано? Это очень серьезный вопрос. Не поняв этого вопроса, мы не поймем суть этого праздника. Некоторые считают, что суть праздника сводится к тому, что Христос воскрес, и мы тоже воскреснем из мертвых. Но еще в ветхозаветные времена людям было со всей очевидностью известно, что они воскреснут из мертвых. И воскресение Христово обладает со всем другим смыслом, чем нежели, вот, как некоторые говорят, Он воскрес, и мы воскреснем. Для некоторых грешников лучше бы было бы и не воскреснуть, потому что воскресение в смерть, в осуждение, это будет ужасно для многих. Поэтому нам надо понять именно действительный смысл Пасхи христианской, о которой апостол Павел говорит прямо, что Пасха наша, Христос, заклан за нас. Итак, когда Сын Божий умер на кресте, то наступило время ожидания, когда и ученики Господа Иисуса Христа, Его друзья, и Его враги, первосвященники, книжники, фарисеи, саддукеи, стали ожидать, что произойдет далее. Для противников Христа было очевидно, что если с телом что-то произойдет что-то, случится, чудесное, например, то это будет их полное поражение. Они стражу поставили у гроба, чтобы никто не мог забрать тело и объявить о его воскресении. Потому что враги Христа этого боялись больше всего. Апостолы ожидали. Что они ожидали? На Голгофском кресте была принесена жертва за грехи всего мира. Как в первом послании Иоанна, Иоанн Богослов пишет, что он умер не только за грехи наши, то есть уверовавших, но и за грехи всего мира. И вот, когда жертва была принесена, и Господь умирает на кресте, сказав слова «свершилось», начинается ожидание. Примет Бог эту жертву, Бог Отец, или нет? Для иудеев, для вот древних людей того времени, это было очень важно. Они же не до конца понимали еще значение Господа Иисуса Христа. Когда Каин и Авель принесли жертву Богу, то, как Иосиф Флавий описывает, древнейший комментатор Ветхого Завета, что на жертву Авеля сошел огонь с неба, а Каин так и не разжег свой жертвенник. И это был знак, что жертва Авеля принята, а жертва Каина не принята. В Писании так и сказано, что жертва Авеля была принята, правда, там не описывается как. Пророк Илья, когда на горе Кармил, он собрал жрецов Ваала, они сделали свой жертвенник. Пророк Илья сделал свой жертвенник. И стали молиться. Сначала молились жрецы Ваала, их было больше. И они молились, чтобы огонь сошел от Ваала на эту жертву, но огонь не сошел. Они даже ножами стали себя резать, кровь появилась, кричали. Пророк Илья стал смеяться над ними, он говорит, может быть, ваш Бог не слышит, может быть, он уснул, может быть, он куда-то ушел. А потом, когда пророк Илья помолился над своим жертвенником, огонь сошел с неба, и это было свидетельство для всех, что жертва принята. И вот, когда Бог Отец воскресил своего Сына из мертвых, и сам Сын Божий в Духе Святом силой ипостасного своего божества восстал из гроба, это было свидетельство, что жертва за грехи рода человеческого, она принята, и Бог таким образом это засвидетельствовал. В Писании сказано, но и в отношении к нам, то есть уверовавших, вменится и нам, то есть вменится праведность от веры, верующим в того, то есть Бога Отца, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Послание к Римлянам, 4 глава, 24-25 стих. Воскрес для оправдания нашего. То есть, если бы только была бы жертва и смерть жертвы, и все, то все бы были уверены, что жертва не принята. Но когда Господь воскрес, это и есть оправдание наше, каждого верующего в Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел пишет в своих посланиях, если Христос не воскрес, то наша вера тщетна. Но Он воскрес. Мы знаем, где находится могила Мухаммада, основателя ислама. Она находится в Медине. Мы знаем, где покоятся останки основателей других религий, разных общественно-политических движений. Но есть один гроб, гроб в Иерусалиме, гроб Господень, который пуст. Это значит, наш Господь жив. Он жив для тебя, для меня, Он жив для каждого человека. И вот в эти дни мы проповедуем, что смерти нет, потому что Христос, который воскрес из мертвых, Он называется первенец из мертвых. Что значит первенец из мертвых? Он показал формат нового бытия. Потому что до Христа люди переживали воскресение, Лазарь четырехдневный и другие. Но то, как воскрес Христос, и как в течение 40 дней Он являлся в этом преображенном теле, Он показывал, что ожидает тех, которые воскреснут не в смерть, не в осуждение, а в спасение, в жизнь вечную. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Христос воскрес!
Воистину воскрес Господь!
Какой ваш вопрос?
Раб Божий Валерий, благословите, батюшка.
Господь благословит вас.
Вот такой вопрос. Можно ли на Троицу, может, не по теме, но все равно, можно ли на Троицу после причастия вставать на колени?
На колени становятся во время специальных коленопреклонных молитв. Они совершаются, эти молитвы, в открытых царских вратах, когда священники лицом к народу произносят эти молитвы. Это 3 молитвы, достаточно большие, и священники, как правило, один сменяет другого. Если несколько священников служат в храме, и вот в этот момент верующие, как раз все в храме, опускаются на колени. Вот это колено преклонной молитвы, с этого момента уже можно опускаться на колени. А сейчас, вот Пасха началась, уже нельзя опускаться на колени, совершать вот такие коленопреклонения, потому что Пасха – это праздник, который есть праздник воскресения. А само слово «воскресение» иногда оно переводится вот с греческого оригинала как «восстание». «Восстание». Значит, если мы говорим «Христос воскресе», то, наверное, на арамейском это было бы «Хамашиах куми». Помните, когда Христос девице говорил «встань»? Вот слово произносит «куми» – «восстань». И вот, наверное, Христос воскресе на арамейском – это «Хамашиах куми». А ответ – «воистину воскресе». А «Омейн куми» – «воистину», то есть «аминь». Слово «аминь» означает «истина», а «куми» – «восстал», «воскрес». Поэтому все верующие, которые в храме стоят в эти дни пасхальные, когда Господь восстал из мертвых, воскрес, они тоже стоят. И царские врата открыты всю эту вот седмицу, как свидетельство о том, что воскресение – оправдание для нас, как мы сейчас прочитали, и воскрес для оправдания нашего. Воскрес. У нас телефонный звонок. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Христос воскресе.
Воистину воскрес.
Батюшка, у меня такой вопрос. Скоро Радуница. И вот дело в том, что вот мы за своих покойничков молимся, а мы последние. Вот я вот хочу объяснить, почему.
Спрашивайте.
У нас болящая дочь. Алло.
Да-да.
Вот. И мы за ней ухаживаем. То есть что-то делать такое грандиозное для пользы церкви мы не можем. А Господь сказал, что волк свое дитя любит. То есть меня батюшка не благословляет что-то делать. И вот у меня вопрос, что я могу все-таки такое делать, чтобы после смерти моей обо мне молились?
Ну, в Писании я нигде не читал, что там волк свое дитя любит. Такого нет в Писании. Но, конечно, каждая тварь любит свое дитя. Это известный факт. Говорят, что вот крокодилы – самые заботливые животные. Но вот ваш вопрос, он такой немножко сумбурный, я думаю, это от волнения праздничного у вас. Но я его понял так. Вы хотите так воспитать вашу дочь, чтобы после вашей смерти за вас молились. Я думаю, вот так я понял ваш вопрос. И для этого вы и время проводите с дочерью, которая у вас она болящая. Я думаю, что надо действительно жить так, чтобы после вашей смерти за вас бы молились бы люди. И вот когда я как священник отпеваю мертвых людей, если на похороны собирается очень много народу, я говорю, вот своим множеством засвидетельствуйте о том, какой хороший это был человек. Потому что он взволновал своей смертью такое множество людей. И наверняка среди вас найдутся верующие православные христиане, которые будут молиться за него всю свою жизнь. Прежде всего, дети обязаны молиться за своих родителей, родственники должны молиться за своих сродников. Но во время вот Светлой Седмицы, пасхальной службы, мы этого не делаем. Почему? Потому что жизнь торжествует. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ. Иисусом в гробах живот даровал. И когда жизнь царствует в этом мире, то мы уже как бы не смотрим на наших усопших, как на мертвых. Помните, как Господь Иисус Христос говорил про Авраама, Исаака и Якова? Бог называется Бог Авраама, Исаака и Якова. А Бог не есть Бог мертвых, Он есть Бог живых. Вот сейчас мне пояснение, что вот эта дочка больная, она даун, и вот мама переживает, что она вот заботится о дочке, а когда мама умрет, то кто будет молиться за эту маму? Я думаю, что ваше добро, которое вы делаете по отношению к вашему ребенку, зачем нам Бог дает инвалидов? Он дает нам их для того, чтобы мы духовно возрастали. Это забота Бога о нашем духовном росте. И как в Писании сказано, пущенный по водам хлеб всегда возвращается. Вот все добро, которое вы делаете своей дочери, оно вернется к вам. И вернется не только в загробной жизни, но уже в этой жизни будете получать особое Божье благословение. Потому что вы проявляете заботу о человеке, который сам не может о себе заботиться. Тем более, это ваш ребенок, и это Божье испытание для того, чтобы усовершенствовать вашу веру. Бог посылает испытания не для того, чтобы нас там наказать, унизить как-то или что-то еще. Цель одна – усовершенствовать нас. Но давайте вернемся к этой теме. Да, у нас еще один телефонный звонок. Эфир оживился. Спрашивайте. Алло.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Это Мария из Москвы.
Очень приятно.
Вот в Светлую Седмицу перед причастием читается пасхальный канон. А последовательно ко святому причащению надо читать?
Вы знаете, я знаю, что некоторые духовники рекомендуют все-таки читать последовательно к святому причащению, потому что оно имеет большое значение для нас, в том люди привыкли читать эти молитвы. Но некоторые ограничиваются вот как раз пасхальными часами. Они вычитывают пасхальные часы, и как бы вот этого достаточно. Я думаю, что в вашем случае вам надо обратиться к вашему духовному отцу, и он подскажет, как вам лучше поступить. Потому что есть люди, которые очень неуютно себя чувствуют без молитв перед причастием, без обычных молитв, которые мы читаем в течение года. Мы любим эти молитвы. Многие из нас наизусть их знают. С детства знают наизусть. И молятся с радостью. Это удивительная молитва, которая приготовляет душу к встрече с телом и кровью Господа, то есть с самим нашим Спасителем. Итак, у нас еще один телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем.
Отец Олег, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, вот когда Авраам переходит реку, то он становится Авраам. Вот какая разница, в чем смысл в этом и что это означает?
Нет, нет, не совсем так. Он не становится Авраам, он становится евреем. Слово «еврей» означает перешедшие реку Ефрат, то есть другого берега Ефрата, а сокращенно еврей. А имя Авраам Господь ему даст значительно позже. Имя будет дано, когда вот будет решаться вопрос об обрезании, о зачатии Исаака. Вот тогда будет ему дано это расширенное имя. Расширение имени в Библии свидетельствует о том, что человек духовно возрастает. И только имена очень немногих людей, они расширены в Библии. Это имя Авраама, это имя Сары, жены Авраама. До этого она по-еврейски называлась Сарай. И имя Иенофана, друга Давида. Давид производил такое благоприятное впечатление духовное на своего друга Иенофана, что его имя оно оказалось расширенным. И в нашем синодальном тексте мы этого не видим, а вот в еврейском оригинале это видно. То есть хорошо, когда дружба, она способствует духовному росту, а как раз не наоборот. Но вернемся к словам «смертью смерть попрал». Что это значит? В книге Откровения, 20 глава, 6 стих, мы находим такие слова. «Блаженны свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Откровение, 20 глава, 6 стих. По учению православной церкви смерть первая – это физическая смерть. Физическая смерть. А воскресение первое – это когда в этой жизни неверующий становится верующим. Еретик становится православным. Язычник становится христианином. И вот кто имеет участие в воскресении первым, то есть в этой жизни обратился к Богу, в истинную православную веру, над ним смерть вторая не имеет власти, потому что Христос попрал именно вот эту вторую смерть, то есть обеспечил нам вечную жизнь. Ведь Он принес нам не просто жизнь, а сказано, жизнь с избытком. А жизнь с избытком – это не та куцая жизнь, которую нам обещают атеисты, живешь 50-60 лет, вырастет лопух на могиле, будет доволен. Это жизнь вечная, которая не прекращается. И в Священном Писании также сказано. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наш, праведник за неправедных, «Быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Это 1 Петра, 3 глава, 18-19 стих. Здесь говорится, что Христос принес жизнь в момент своей смерти, духом сойдя в ад, тем душам, которые до потопа нечестивые, они не попали в ковчег, потому что в ковчег вошли только 8 душ. Это Ной, его жена, Сим, Хам и Афет, его дети, и их жены, только они вошли. А вот Христос пришел и в ад, и облистал сиянием божества. И там он проповедовал Евангелие, обеспечил спасение этим людям. Причем, что интересно, многие эти люди, они знали о Христе. Во-первых, проповедовал пророк Енох, который говорил, что идет Христос, с великим множеством ангелов. И очень интересное есть повествование в книге «Бытие» о Ламехе. Помните, у Ламеха были 2 жены, Ада и Цила. И он им говорит, что Каин отомстилась в 7-м поколении. А за грех Ламеха отомстится в 77-м поколении. Что это значит? Блаженный Августин так поясняет. 77-е поколение, это надо считать от Адама. Потому что когда Ламех это говорил, Адам был жив, а он был глава того рода. И если от Адама отсчитываем 77 поколений, то получается время Иисуса Христа. Как мы это можем увидеть? Откройте Евангелие от Луки, там дается родословие Иисуса Христа, который восходит к Адаму, и там 77 имен. То есть Ламех сказал, в 77-м поколении после Адама придет тот, который искупит мой грех. Он был каянит, Ламех. Но он совершал покаяние перед женами, уповая на Христа. То есть даже среди тех, которые потонули, а Ламех тоже потонул, там многие потонули, имена которых называются в водах потопа, а они имели упование на Христа, и Христос пришел, и, сойдя в ад, он проповедовал этим душам, которые некогда были непокорны, чтобы они обрели дар спасения. А у нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем.
Алло. Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Я вот использую, так сказать, такой светлый праздничный день. Хотела бы задать вам не очень веселый такой вопрос, который меня тревожит. Я думаю, что не только меня, но и многих христиан. Вот введение универсальных электронных карт. Вот что конкретно делать, вот, допустим, мне, простой пенсионерке, чтобы не участвовать в строительстве царства Антихриста?
Вы знаете, мое отношение как бы ко всем этим вот картам, всяким числам, там, всем этим шестеркам там, и так далее, все это изложено в книге, которая называется «Беседы на откровение Иоанна Богослова». Вы можете прослушать их в архивных записях радио «Радонеж» на сайте «Радонежа». Там достаточно подробно я отвечаю на этот вопрос, излагаю вот ту позицию, которую я придерживаюсь. Но мне хочется продолжить вот тему, которая связана напрямую вот с нашим праздником. Праздник Пасхи, он связан с тем, что Христос облистал сиянием божества ад, то есть смертью, своей смерть вечную попрал, потому что ад считал, что он, завладев вот этими душами, он их вечной смерти будет удерживать без конца, без конца. А ведь что происходит? Вот смотрите, как пишет святитель Иоанн Златоуст, у него очень интересные слова. «Сегодня все места ада обходит Господь наш». Сегодня, то есть вот в эти дни пасхальные, сегодня он сокрушил врата медные, сегодня сломал засовы железные. Обрати внимание на точность выражения. Не сказал «открыл врата медные», но сокрушил врата медные, дабы место пребывания в узах сделалось бесполезным. То есть, по мнению Златоуста, Христос разрушил вот этот адский механизм этих адских врат, которые удерживали души, которые там находились. Златоуст продолжает. «Не снял засовы, но сломал их, дабы стража сделалась немощной. Где нет ни двери, ни засовов, там, даже если кто и войдет, не удерживается». И так, когда Христос сокрушит, кто другой может исправить? Ибо говорит, что Бог разрушил, кто потом исправит, желая показать, что смерть имеет конец. Он сокрушил врата медные, продолжает Златоуст. Медными же назвал не потому, что врата были из меди, но чтобы показать жесткость и неумолимость смерти. Хочешь знать, как была она сурова и неумолима, и тверда, словно алмаз, в течение столь долгого времени, никто не убедил ее отпустить ни одного из тех, кем она обладала. Вот эта смерть, которую Господь поправил. Пока, сойдя в ад, не принудил ее к этому владыка ангелов. Ибо сначала он связал сильного, то есть дьявола, а потом расхитил сосуды его, почему пророк и добавляет сокровища темные, невидимые. Златоуст далее восклицает. Ведь это место ада было мрачным и безрадостным, и никогда не приняло оно естества света. Поэтому и назвал он их темными, невидимыми, ибо они были поистине темны, пока не сошло туда солнце справедливости, то есть сам Христос сошел. ибо они были поистине темны, пока не сошло туда солнце справедливости, не осветило и не сделало ад небом, ибо где Христос, там небо. Вы представляете, Христос, как солнце правды, он сходит в ад, и ад превращается в небо, потому что солнце правды там облистало все сияние божества. А Иерусалим во что превратился, когда Христос умер? В ад он превратился. Солнце скрыло свет свой, потому что солнце правды сходило в ад. И город, который распинает Сына Божия, превращается в ад, а ад превращается в небо. Вот так рассуждает святитель Иоанн Златоуст. Ибо где Христос, солнце правды, там истинное духовное небо. А где его нет, там мрак, темнота, там ад, и нету никакого просвета, никакой надежды, что души могут получить спасение. Вот в послании к Колоссянам очень есть прекрасные слова о том, что совершил Христос с нашими грехами на кресте. Послание к Колоссянам, 2 глава, 12-15 стих. «Быв погребены с Ним в крещение, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его, то есть вот это рукописание, весь бесовский компромат на нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. То есть Христос, рукописание всех наших грехов, преступлений, он пригвоздил к древу креста. То есть, если кто-то будет вам напоминать о тех ваших грехах, которые были особенно до крещения, там, или же после того, как вы исповедовались, вам будут опять тыкать на ваши грехи, вы должны проявить веру и сказать: «Я знаю, где находится мой грех». Он вот в рукописании, он пригвожден к древу креста. Сын Божий это сделал. Если Христос ходил в ад и облистал сиянием божества, а о Христе сказано, что он всегда и вовеки тот же, он может сойти в ад наших душ. И вот икона Христова воскресения, она как раз показывает не выход из гроба, она как раз показывает, как Христос выходит из ада. И там разрушены эти ключи всякие, засовы разрушенные, и души выходят за ним. И есть предание, что Иоанн Креститель, он как бы как предтеча, он сошел в ад душею своею, и там он начал как бы проповедь спасения, что вот придет Христос сюда. А потом, когда Христос туда приходит, и начинается чудо, проповедь в этом месте. И вот святой Амфилохий пишет: «Когда Христос явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилища. Опустошил же не явно противоборствуя, но невидимо подавая воскресение. Ибо никого не развязывал, но все были отпущены. Ни с кем не разговаривал, но свобода была возвещена. Никого не звал, но все побежали за ним. Ибо когда он явился как царь, унижен был тиран, воссиял свет и рассеялась тьма. Ибо можно было видеть всякого узника, узревшим свободу, и всякого пленника, радующимся о воскресении». То есть он проповедовал одним видом своим, потому что он безгрешный агнец Божий, и весь в сиянии божества, как на горе преображения. И вот это солнце превращает ад в небо, как сравнивает святитель Иоанн Златоуст, и дарует спасение людям. Конечно, есть споры богословские, всех ли людей Господь вывел из ада. Например, понедельник, пятая седмица по Пасхе, мы поем такие слова: «Помазав тебя древле Иосиф и плащаницу обвив, положив в новом гробе жизнь сущую всех, и воскрес еси тридневно, истощив адово царствие божественную силою всемогий. То есть он истощил как бы адово царствие. Но здесь надо понять, у святых отцов по этому вопросу мы не видим как бы вот совпадения. Например, Златоуст, там, другие отцы, они допускают, что ад опустел. И литургически мы словословим Господа воскресшего, как того, который освободил души, находящиеся в аде. Но была целая группа святых отцов, это и Августин Блаженный, и прежде всего святой Киприан Карфагенский, другие, которые говорили, что он вывел только ветхозаветных праведников, то есть тех, которые ожидали его. Как вот этот Ламех, о котором я вам рассказал, и очень интересно, Блаженный Августин истолковывает диалог Ламеха с его женами, с Адыцилой. И вот эти души, они получили освобождение. Догматическое решение по этому вопросу есть только у рим-католиков. Вот они утверждают, что только ветхозаветных праведников. А у нас нет догматического решения по этому вопросу, то есть соборного решения, то, что называется согласием отцов, установленное согласие отцов, установленное собором. Поэтому высказываются как бы разные позиции. Но они имеют право на существование, потому что отцы говорили и то, что ад опустел, что, значит, полностью освобожден был от тех душ, которые там находились, а другие говорят, нет, только ветхозаветные праведники. Но, с другой стороны, есть отцы, которые говорят, что к ветхозаветным людям Христос мог проявить вот такое милосердие, вот всех их освободить. Как сказано, значит, земле Содомской и Гоморской будет отраднее в день суда, нежели чем Капернауму. Почему вот ветхозаветным людям может быть какое-то такое вот снисхождение? А потому что они не знали Христа. Они не знали Христа. А вот в наше время люди живут, они уже живут в такое время, когда Евангелие проповедуется по всему миру. И если они не принимают эту проповедь, то придя в ад, они не будут говорить. Пусть еще к нам придут и расскажут Евангелие. Пусть еще там батюшка придет, там почитает нам Евангелие, или сам Господь придет. То есть он сходил в ад к душам, которые были не способны сами услышать Христа. Они жили до Христа. И вот смотрите, что об этом пишет преподобный Максим Исповедник. Очень интересно он пишет. Некоторые говорят, что Писание называет мертвыми людей, скончавшихся до пришествия Христа. Например, бывших при потопе, во время столпотворения, в Содоме, Египте, а также и других, принявших в разные времена и различными способами многообразное возмездие и страшные беды божественных приговоров. Эти люди подверглись наказанию не столько за неведение Бога, сколько за обиды, причиненные друг другу. Им и было благовествуемо, по словам апостола Петра, великая проповедь, пишет преподобный Максим Исповедник, великая проповедь спасения, когда они уже были осуждены по человеку плотью, то есть восприняли через жизнь во плоти наказание за преступление друг против друга. Для того, чтобы жили по Богу Духом, то есть, будучи в аде, восприняли проповедь боговедения, веруя в Спасителя, сошедшего в ад спасти мертвых. И так, чтобы понять это место Священного Писания, усвоим его так. На то и мертвым было благовествуемо, осужденным по человеку плотью, чтобы жили они по Богу Духом. Вот это справедливость, абсолютно такая справедливость. Действительно, так как они, эти люди, были наказаны Богом, 10 египетских казней, уничтожение нечестивых городов, которые упоминаются здесь, вознесутся на Авина по прямому указанию Бога, когда умерщвляли и детей, и женщин, и всех мужчин, и стариков.
Тут действует принцип «заодно дважды не наказуются». Пострадав здесь, оказавшись в аде, но они никогда не слышали проповеди Христовой. И они услышали, когда он сошел в ад. И вот для них есть как бы послабление. А для тех, которые в этой вот земной жизни слышали призыв вселенского православия и ответили несогласием, для них уже не будет извинения. Для них уже не будет никакого извинения для таких людей. И они не смогут обрести вот дар спасения. То есть второй раз уже Господь не будет совершать вот эту тайну о проповеди в аде, схождение в ад. Хотя в нашей жизни, конечно, Господь сходит в ад наших душ и проповедует нам святое свое Евангелие. Святой Кирилл очень интересно пишет: «Побеждена смерть, не желавшая быть побежденной, преобразовано тление». Что значит преобразовано тление? То есть видоизменено. «Разрушена непобедимая страсть. Ад же, недуговавший чрезмерной ненасытностью и никогда не насыщавшийся умершими, научен, пусть и вопреки своей воле, тому, чему раньше не мог научиться. Ибо не только не претендует, то есть ад, ибо не только не претендует на обладание теми, кто еще попадет в будущем, но и тех, кого уже захватил, отпустил, будучи силой Спасителя нашего, подвергнут прекрасному опустошению, проповедав находящимся в аду духом, некогда непокорным, он вышел победителем, воскресив свой храм, то есть свое тело, словно некий начаток нашей надежды, и, указав путь естеству нашему к воскресению из мертвых, даровал нам, помимо этого, и другие блага». У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Раб Божий Георгий. Батюшка, вот такой вопрос. Столкнулся совсем недавно на днях с одной разговоре с одной женщиной, верующей, глубоко церковленной, о пользе сверхчастого причащения. У нас не разногласия, я сторонник той мнения, что это может придеть душе и спасти человека прелесть. Но она, разумеется, не согласилась, мои доводы ни к чему не привели. Поэтому вот на эту тему хочу вам задать вопрос. Есть ли какое-то соборное решение церкви? Или готовится ли такое решение церкви, чтобы не было разногласий? Разногласия весьма существенные, со ссылкой на многочисленные творения святых отцов и древности, и недавнего времени, и разные мнения. То есть единства у нас нет, и поэтому и батюшки, соответственно, наверное, стоят.
Я понял ваш вопрос. Вот это как раз вопрос из серии таких вопросов, на которые, возможно, решения не будет. В каждом случае все-таки духовник должен решать. Он все-таки знает душу того или иного человека, и он берет на себя ответственность, когда благословляет там часто причащаться, или он видит, что это превращается для человека уже в что-то такое будничное, обыденное, и он говорит: нет, тебе пореже надо причащаться. Вот это тоже такой вопрос, как и кого Господь вывел из ада. Тут тоже отцы разнятся по этому вопросу. Мы можем привести цитаты «за» и «против», а догматического решения нету. Вот у католиков по вопросу, кого же вывел Господь из ада, было догматическое решение на основании трудов Фомы Аквинского и его «Сумма теологии». Но у нас Фома Аквинский не святой, «Сумма теологии» для нас не авторитет. А вот одна радиослушательница, наша радиоприхожанка, задала вопрос, как совместить то, что Бог есть любовь, и вечные адские муки. Вот как это можно понять? Вот такой интересный текст я нашел у святого Иринея Леонского. Он писал: «Всем, соблюдающим любовь к Нему, Господу, Он, Господь, дает свое общение. Общение же с Богом есть жизнь и свет, и наслаждение всеми благами, какие есть у Него. А тех, которые по своему произволению отступают от Него, Он подвергает отлучению от себя». То есть они сначала сами отступают, потом Он, как констатация, подвергает отлучению от себя. Далее Ириней Леонский пишет: «Которые сами они избрали,
то есть вот это отлучение, которое сами они избрали. Далее он пишет: «Разлучение с Богом есть смерть, и удаление от света есть тьма, и отчуждение от Бога есть лишение всех благ, какие есть у Него, то есть у Господа. Посему те, которые через отступничество свое утратили вышеупомянутые, как лишенные всех благ, находятся во всяческом мучении, не потому, чтобы Бог сам по себе наперед подвергал их наказанию, но наказание постигает их вследствие их лишений всех благ. Оно благо Божие вечное и без конца, поэтому и лишение их вечно и без конца, подобно тому, как относительно неизмеримого света сами себя ослепившие или ослепленные другими всегда лишены сладости света, не потому, чтобы свет причинял им мучение слепоты, но самая слепота доставляет им несчастье». То есть не Бог людей ввергает в ад, они сами вот своей жизнью ввергают себя в ад. А Господь констатирует, Он говорит: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, проклятые». То есть это люди, которые думали, что они знают Его, они думали, что они служат Богу, но в действительности они удалились от Бога сами, и поэтому это их выбор, это их выбор, это не решение Бога. Это выбор этих людей, а Бог дал свободную волю каждому человеку. А почему вот делают такой выбор? Впрочем, у нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Меня зовут Ольга. И, батюшка, скажите, пожалуйста, а вот в каком храме вы служите и адрес?
Я свое служение несу в разных храмах. Служу я в храме в Сокольниках, храм Рождества Предтечи, это мое основное служение. На Чешском подворье в Первом Котельническом переулке, храм святителя Николая, по понедельникам я провожу встречи с заблудшими людьми с 5 до 7. С 7 до 9 я провожу занятия библейской школы для взрослых. В храме на Кантемировской, где служил блаженной памяти отец Даниил Сосоев, по четвергам я провожу занятия с верующими, мы изучаем Священное Писание. Ровно там, где вот пуля остановила отца Даниила, я продолжаю этот цикл занятий по книгам Нового Завета. И также, значит, мое служение здесь, на радио «Радонеж». Это служение в радиоэфире. В Лавре, в просветительском центре, то есть Сергиевской Лавры, где-то два раза в месяц я участвую в программе, тоже провожу библейские беседы. Сейчас мы там изучаем послание к римлянам. Поэтому, если вы хотите выбрать какой-то конкретный курс библейский и присоединиться к процессу обучения, у нас сейчас, конечно, в связи вот с праздничными днями объявлены каникулы. Но вот в июне на Чешском подворье мы начинаем изучение Апокалипсиса. Это будет совершенно новый, принципиально новый цикл, потому что изданы новые комментарии святых отцов, много дополнительной святоотеческой литературы. И, значит, в других местах, в том храме, где я служу, я провожу беседы по катехизису и по молитвослову. Просто объясняю вот молитву, утреннюю, вечернюю. Это оказалось так востребовано, вы даже не представляете. Оказывается, когда объясняешь людям вот смысл этих слов, там, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, что такое там, Пресвятая Троица, помилуй нас. Вот по порядку прям идем, проводим беседу, прям по утренним молитвам, и люди для себя делают какие-то удивительные открытия. Они говорят: мы даже не понимали такого смысла, что именно такой смысл скрывается в этих словах. У нас телефонный звонок, но перед телефонным звонком я прочитаю преподобного Иоанна Лествичника. Он писал: «Все, а в особенности падшие, должны беречься, чтобы не допустить в сердце свое недуг безбожного Оригена». Ориген отрицал вечность ада. «Ибо скверное его учение, внушая о Божьем
человеколюбие весьма приятно людям сластолюбивым. Это лестница, слово пятое, 41 подраздел. То есть здесь вот преподобный лестничник говорит, кто проповедует идеи Оригена, кому они приятны. А сластолюбивым, которые привязаны к каким-то блудным порокам, страстям, сластолюбие, то есть эту жизнь возлюбили. И они не хотят прекращать свой греховный образ жизни. Но в то же время они понимают, что они могут умереть. И противоречие. Или жизнь меняй, или ты в ад попадешь. И тут им дьявол подсовывает Оригена, как вот преподобный Иоанн Лествичник пишет, потому что они сластолюбивы. И здесь как бы достигается компромисс. Да, ты грешник. Но там вот за гробом пострадаешь какое-то время, потом исправишься. И это оправдывает для таких людей вот продолжать такой антиправославный образ жизни, вот это сластолюбие, привязанность к разным грехам. Надо прямо заметить, что почти все ереси, они связаны с какими-то плотскими грехами и именно с греховной поврежденностью, нравственной поврежденностью личности. Откуда мы это видим? Мы это видим из слов апостола Павла. Апостол Павел относит ереси к делам плоти, наряду с такими, как блуд, там, прелюбодеяние, убийство, кражи, и ереси называет, то есть в один ряд ставит. Поэтому это не просто так, что люди вот начинают что-то проповедовать. Это не от любви к Господу, а от любви к сластолюбию, к такой жизни разгульной. Они хотят и здесь, чтобы все хорошо было, и там, если пострадать, то немного. А потом, чтобы тоже все было хорошо. Но так не бывает. Эта земная жизнь нам дана для того, чтобы мы определились в добре или во зле. Назначение этой жизни в этом. И когда мы делаем свой окончательный выбор, мы уходим в вечность, и там уже ничего изменить нельзя. Потому что если можно пережить изменения в адских муках, тогда можно предположить, как святые отцы пишут, что и в Царстве Небесном какие-то перемены могут произойти. Например, спасенного тогда можно предположить, его возьмут, переведут в ад. Но такого не бывает. Об этом в Евангелии написано, в притче о богаче и Лазаре, когда богач молился и просил Авраама, там пошли Лазаря, чтобы он мне водички немножко дал. И Авраам говорит, если бы кто от вас к нам захотел перейти, или от нас к вам, невозможно, между нами и вами заключена великая пропасть. То есть никто не сможет. Итак, у нас телефонный звонок, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, Господь, когда приходил на землю, его народы хотели сделать государственным деятелем, царем земным. На что Господь показал им, что не для этого он пришел. Сказал, что кесарю, давайте кесарю, а Богу Богу. Вот у нас все переживания за государственность, просья. Вот Господь же показал, что это не в этом цель. Вот и устроение церковное, жизни церковной, то есть это разные совершенно вещи. То есть какая там форма государственности, неважно. У нас уж больно, по-моему, переживаний за это много.
Вы знаете, вы правы. Святитель Иоанн Златоуст обратил внимание на то, что родословие Иисуса Христа разделено на три части. От Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилона 14 родов, от Вавилона до Христа 14 родов. И Златоуст задается вопросом, а для чего это сделано? И отвечает, это сделано для того, чтобы мы поняли, что с переменой правления люди лучше не становятся. Грешили при патриархах, грешили при царях, время патриарха от Авраама до Давида, время царей от Давида до Вавилона. Грешили и от Вавилона до Христа, это период политического плюрализма, Златоуст называет это время правления аристократии. То есть, действительно, вы правы, с переменой правления люди лучше не становятся. Если люди видят надежду на свое благополучие в каких-то националистических или политических спекуляциях, то это несчастные люди. Они в состоянии духовного блуда. Они хотят дружить с этим миром. А дружба с миром есть вражда с Богом.
И тот, кто хочет дружить с этим миром, влазит в мир политики, начинает заниматься, потом Господь ему показывает, что такое политика, когда на этого человека может там такое обрушиться. Как евреи, они что кричали? Мы не признаем никакого царя, кроме кесаря, когда они кричали: распни, распни. И Господь им показал, что такое власть кесаря. Когда через несколько десятилетий легионы римские окружили Иерусалим, из голода умирали люди, пожирали детей. Они сами такой выбор сделали. У нас нет никакой власти, кроме власти кесаря. И вот если кто-то из христиан тоже вот свои какие-то надежды возлагает там на сына человеческого, там, на князя, как сказано, не надейтесь на князя, на сына человеческого, у них нет спасения. То есть на правителей, там, на политиков не надо надеяться. Если кто-то это делает, ему тоже Господь покажет, что это такое. И так покажет по полной программе, что мало не покажет. Как евреи кричали: не знаем никакого царя, кроме кесаря. И да, вот сколько там прошло времени. В 33-м году Господь был распят, а уже, значит, 70-й год уничтожения Иерусалима. Значит, иудейская война начинается раньше. И все. Вот пришли эти власти, представители кесаря. Причем там два кесаря оказались. Веспасиан начинает участие в Первой иудейской войне, возглавляет ее. Потом его войска провозглашают императором, он едет в Рим. Его сын Тит, который тоже будет императором, второй кесарь из дома Флавиев, он, значит, продолжает эту войну. Потом Домициан, значит, выносил решение против евреев. Это уже третий кесарь. Поэтому всякий раз, когда мы христиане, забываем о том, что наша судьба, она в руках Бога, и начинаем возлагать надежду на кого-то еще, обязательно приходит Божье наказание. Вот прекрасный Иосиф, когда он попросил виночерпия: вспомни обо мне, вспомни обо мне. Он допустил грех. Ему надо было помолиться Богу и сказать: Господи, внуши этому человеку, чтобы он вспомнил обо мне. А этот виночерпий вышел из тюрьмы, когда Иосиф ему предсказал, что через 3 дня ты будешь фараону подавать чашу с вином, и забыл на 2 года про этого Иосифа. Иосиф 2 года сидел еще в тюрьме. А за что Бог послал ему это? А вот за то, что он надежду такую проявил на этого человека и забыл вот именно вот упование на Бога. Мы во всем должны упование на Бога. Христианин не имеет права говорить: вот я завтра поеду туда-то, я завтра буду делать то-то, то-то. Посмотрите послание Иакова, там сказано: не говорите так. Говорите: если буду жив, и Господь позволит, вот буду там-то, там-то, сделаю то-то, то-то. Итак, наше упование, наша надежда на Бога. И вот та святая вера, которая нам дана, мы должны ее оберегать. Сейчас дни пасхальной радости, дни торжества жизни над смертью, и над всеми этими гробами, склепами, могилами, погостами звучит это песнопение, что Христос воскрес из мертвых: смертью смерть поправ. Царские врата будут открыты всю седмицу, как символ того, что Господь победил вот эту духовную смерть, вторую смерть, страшную смерть, и даровал нам жизнь, и жизнь с избытком. Я поздравляю вас всех с праздником.